Радио Теос представляет научно-познавательный проект «Тайны мозга».
Здравствуйте, с вами Ирина Чернова. Умнее ли мозга компьютер или мозг умнее компьютера? Возможно ли на место мозга имплантировать компьютер? Разберемся, насколько можно сравнивать компьютер с мозгом человека. С нами Дина Михайловна Рамендик, старший научный сотрудник кафедры физиологии высшей нервной деятельности биологического факультета МГУ имени Ломоносова.
Сейчас есть очень модная тема «человек-компьютерный интерфейс». Когда идет прямая передача с мозга на компьютер, и что-то там получается. Получается, но как получается? Самый, так сказать, простой и, казалось бы, практичный человек-компьютерный интерфейс – это взять нерв, который иннервирует руку, вывести его наружу, либо на животном, либо у больного человека, да, и заставить действовать протез. Сейчас это существует. И наверняка, может быть, многие видели это по телевизору, да, что делали так обезьяне, что вот у нее выводили импульсы с нерва руки, руку привязывали, был протез, и она научалась брать там стакан сока и подносить к себе вот через компьютер. Это от обезьяны. А люди, скажем, лишенные руки, в общем, могут как-то манипулировать рукой.
То есть они думают, мысли посылают, а компьютер срабатывает.
Они не мысли посылают, конечно. Они должны очень образно представить себе движущуюся руку, не подумать, давай рука поехала, хватай стакан. Он должен захотеть взять стакан и представить себе, что рука взяла стакан. Вот, так сказать, образно представить. Она возьмет стакан и сделает то, что надо. Это, кстати говоря, если кто не читал, подобная история описана у Стругацких есть такой эпизод «В понедельник начинается в субботу» в романе, когда человек хочет наколдовать себе бутерброд. Для этого он его должен очень ясно себе представить, что у него получается куча всяких вещей, кроме бутерброда. Вот, потому что на самом деле очень ясно и четко представить себе что-то – это не так легко. Вот, попробуйте, держа руку, представить себе, что она движется и что-то там берет. Это очень непросто. В лабораторных условиях для кино мы не раз и уже лет 10 видели такого рода руки. Но людей что-то с такими руками я что-то не припомню. Хотя делались такие вещи, но оказывалось, что это настолько сложно и вызывает у человека такое огромное напряжение, что ему, в общем, проще с обычным протезом управляться.
Получается, любой суперкомпьютер несравним с человеческим мозгом. Мозг человека намного сложнее и совершеннее электронной машины. И это несомненно, потому что человеческий мозг создан Богом. Прочитаю еще факты о человеческом мозге. Количество новых нервных соединений, производимых за каждую секунду, – миллион. Обрабатывающая способность мозга – 100 триллионов операций в секунду.
На самом деле управление движением – это очень многоуровневый процесс. И весь его держать под контролем – слишком большое напряжение. Управление движением очень сложно устроено. В нем задействованы от верхних этажей мозга до спинного мозга. И управлять всей этой колонной – это пока еще никому не под силу.
А компьютер может улавливать только образы, которые человек представляет.
Да. Есть человек-компьютерный интерфейс. То есть, когда берут не с нерва руки, а прямо энцефалограмму с головы. И там что? Энцефалограмма – довольно сложная картинка. Сложная, но для каждой отдельной задачи можно уяснить ее вид. Например, есть у нас, скажем, игрушечный вертолетик. Когда он летает, зафиксируем картинку в мозге, которая появляется, когда летает этот вертолетик. Если человек снова представит себе летающий вертолетик и эту картинку передаст компьютеру, вертолет взлетит. Такие фильмы есть, такие видео. Когда человек представляет себе, что вертолетик взлетел, конечно, передает это компьютеру, а не вертолету. Компьютер опознает эту картинку, летящий вертолет, и взлетает вертолет. Дает уже команду вертолету взлететь. Такие штуки есть. Пытаются сделать как пазл на экране. Человек мысленно передвигает пазлы. Но это очень трудно. Очень трудно. Это огромные напряжения, потому что удерживать одну и ту же картинку энцефалограммы можно, но очень трудно. То есть от естественного мышления это очень далеко пока. Идея есть прямой связи мозга и компьютера. Возможно, она как-нибудь будет решена. Но для этого нужно компьютеру надо пройти уже очень большой путь еще.
Невозможно, например, из памяти у человека все стереть и через компьютер загрузить.
Не-а. Стереть можно. Возможно, химические воздействия, которые все сотрут, но вернуть нет.
То есть загрузить что-то другое.
И загрузить из головы ничего нельзя пока. То можно загрузить картинку, летящий вертолетик. Все. Загрузить память человека в компьютер нельзя. Хотя бы потому, что, ну, даже вот чисто в цифрах, ну, самые мощные наши имеют, ну, сколько? Ну, несколько тысяч параллельных линий обработки, да? А мозг? Один нейрон, 100 тысяч синапсов? Один, а их 13 миллиардов. Все-таки компьютер-инструмент, при всех его возможностях, он все равно инструмент, но инструмент разума.
Погружаемся в глубины мышления, сознания, интеллекта. Вы слушаете научно-популярный проект «Тайны мозга».
Еще механическое устройство, управляемое компьютером – робот. Роботы занимают рабочие места в офисах, управляют транспортными средствами и даже прекрасно справляются с домашними обязанностями. Что можно ожидать от машин-роботов?
У нас вполне возможны роботы-помощники, которые что-то принесут, что-то отнесут. Это вполне возможно. Их сейчас куча вот разных. Они вполне, причем в том числе и работу развлечь.
Роботы до недавнего времени использовались преимущественно в промышленности. Сегодня шагают в сферу обслуживания. И уже совсем скоро, вероятно, появятся в наших домах. Есть ли опасность от такого вторжения? Роботы будут иметь преимущество над нами в некоторых моментах. Благодаря своим возможностям, при первой встрече с нами они уже будут знать многое о нас. Им не составит труда, используя программу распознавания лиц, выяснить о нас всю имеющуюся в интернете информацию. Причем это будет сделано мгновенно и тут же использовано в беседе. Пользователи интернета уже знают, стоит только в поисковике упомянуть, например, о лекарственных препаратах при ОРЗ, и этот человек будет долго получать рекламу множества препаратов. Впрочем, утечка личной информации может быть и ради самого человека. В первую очередь это относится к роботам-сиделкам. Здесь собранная информация поможет предотвратить ухудшение здоровья подопечного и даже спасти жизнь. Есть ли опасность от вторжения роботов в нашу жизнь?
Понимаете, эта опасность не больше, чем опасности от вот любого оружия. Тоже ведь стреляет, бомбит. Вот современный бомбардировщик, он же все равно бомбит не когда там нажимают на кнопочку, он же цель выбирает. Потому что там такие скорости, что человек уже совершенно не может. Но при этом нам что, грозит опасность от нашего бомбардировщика? Наверное, мы его программируем. Он же тоже робот, правильно? А автомобиль без вот этой Тесла знаменитая, да, без водителя. Ведь они же решают очень простые задачи. Мы умиляемся по этому поводу, но ведь они решают очень простые задачи только. Уже много-много лет максимальная там задача, когда робот бегает, у него там есть программа, там раскиданы лего там какой-нибудь, положит там, скажем, все синие треугольнички должны лежать рядом с красными кубиками. Это он может. Но зеленые шарики он при этом игнорирует, и ничего не будет. Это хорошо, интеллектуальные помощники. Самое интересное, что человек же развивается тоже. Создавая вот это все, мы развиваемся, и развиваемся очень сильно.
Погружаемся в глубины мышления, сознания, интеллекта. Вы слушаете научно-популярный проект «Тайны мозга».
Дина Михайловна, может быть, вот развивается как раз тот, кто создает, люди, которые начинают пользоваться, не начинают ли деградировать какие-то участки мозга?
Если человек действительно ничего не делает, то деградирует. А если человек делает что-то, чем больше человек делает, но не просто вот кроссворды решает, а делает каких-то вещей разумных, чем больше он познает, хотя бы даже просто познает, тем больше он развивается. Ведь вот смотрите, в средневековых университетах звание магистра, знаете, за что давали? За бином Ньютона, который сейчас 10 класс. Таблица умножения была вершиной того, что знали египетские жрецы. Мозг может все больше и больше информации воспринимать, мы продвинутее, не умнее, а продвинутее.
Может быть, мы какие-то способности утратили?
Какие-то способности утратили. Ну, например, заучивание наизусть. Ведь люди когда-то же книги заучивали наизусть, когда не было письменности. Книгопечатание сделало вот такую вот память ненужной. Но это не значит, что мы стали знать меньше, мы стали знать больше. Оно время нам сократило. Возможности мозга огромные, у нас просто сокращается время. Нам не нужно для того, чтобы стройки какие-то делать, делать какие-то сложные вычисления.
Человек всегда будет самым сложным компьютером.
Всегда. То есть, создавая что-то, мозг уходит вперед, уходит очень сильно. Есть такое существо, зовут его по латыни аплизия. Это такой рак, ну, ракообразное такое, довольно большое существо. Одно из самых простых существ на свете с точки зрения мозга. И вот однажды у меня был такой разговор с человеком-специалистом по интернету, который мне сказал, там так сложно сети, ты не разберешься. Я говорю, ладно, давай я тебе про мозг аплизии расскажу. Когда я ему рассказала про аплизии, самого простого, повторяю, существа, одно из самых простых существ на свете, он посмотрел и сказал, да, прохождение самого сложного маршрута, эта аплизия почесалась. Подумаешь, у нее 100 тысяч нейронов. Но при этом, вот для того, чтобы понимать, что тайна остается тайной, существует одна ночь в году, когда все аплизии на свете собираются на одном пляже. Одна ночь. И они там отметают икру. Потом они опять расплывутся. Они живут во всех океанах. То есть одни приплыли туда за несколько часов, другие за несколько недель. Но они знают, когда поехать и прийти на этот пляж. И отметать свою икру, иначе они останутся без потомства. При том, что мы знаем все про мозг этих животных, мы не знаем, как они это делают.
Получается, развитие любого живого существа идет по заранее намеченному плану. В каждую клетку организма как бы заложена своего рода перфокарта, генетическая программа, на которой записана инструкция о строении и деятельности всего организма. Кстати, по словам британского профессора философии Энтони Флю, современные данные о строении молекулы ДНК неопровержимо свидетельствуют о том, что она не могла возникнуть сама по себе, а является разработкой высшего разума. Генетический код и буквально энциклопедический объем информации, который хранит в себе молекула, опровергают случайную возможность появления живой материи из неживой. Ученый Энтони Флю долгие годы был одним из толпов научного атеизма. На протяжении десятилетий он издавал книги и читал лекции, построенные на тезисе о том, что вера во Всевышнего не оправдана. Однако серия научных открытий заставила защитника атеизма изменить свои взгляды. И в 2004 году он заявил, что Бог есть. Во всем, что мы видим в природе, заложена программа.
Такая мысль может существовать.
Те же самые существа.
Да. Да, вот их же что-то ведет, это программа, про которую мы ничего не знаем. Но у человека это наверняка, и вообще у сложных существ, если оно не аплизия, вот у сложных существ это еще и программа постоянного совершенствования. И особенно у человека. Видимо, это вообще главная наша программа. Потому что человек преобразует мир и постоянно преобразуется сам. Он не может не преобразовываться. Постоянно преобразуется и постоянно новые возможности в себе открывает. Постоянно.
Кстати, христианское учение говорит человеку о совершенствовании. В Евангелии от Матфея есть слова «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». В контексте говорится о нравственном росте. По учению отцов церкви цель человеческой жизни – обожение. Обожение неразрывно связано со спасением в Иисусе Христе. Само спасение, по слову святого Дионисия Ареопагита, достижимо только через обожение. Об этом много говорится в наших других передачах, а мы будем продолжать исследовать мозг. До следующей встречи в эфире.
Тайны мозга.